Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества со Скорпиона. Каково это качество? Известно, государь, что оружие Скорпиона в его хвосте, и ходит он, высоко подняв хвост. Вот точно так же, государь, оружием занимающегося йогой йога должно быть знание, и свое знание ему следует высоко поднять. Это то качество, государь, что следует взять у Скорпиона. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Упасены, сына бенгальцев. Тот, кто меч знания схватил и пребывает прозорливым, от всех опасностей избавлен и для врагов неодолим.
Оружие садху – это знание джняна. И что за знание? Знание Абсолюта, Брахма-джняна. Знание своего Я, Атма-джняна. Знание Божественного Источника, Божественных измерений, тонких энергий, Дивья-гьян. И это знание, не присущее людям, его предстоит добыть. И нужно усердно трудиться, чтобы его добыть. Так же, как невозможно сразу без усилий добыть знания в университете, нужно усердно обучаться, сдавать экзамены, зачеты, чтобы получить хотя бы минимальный диплом. Таким же образом садху добывает знания, усердно трудясь и изменяя самого себя. Люди страдают от отсутствия знания. Именно из-за отсутствия знания их терзают привязанности. Когда мы становимся монахами, мы даем обет отрешаться от привязанностей, чтобы получить знания. Отрешаться от привязанностей к сансаре, к другим людям, к родственным связям, славе, богатству, ко многим вещам. Мы стремимся пересмотреть свое отношение, потому что мы понимаем пагубность привязанности. Именно привязанность не дает нам видеть реальность, как она есть, и получить божественное знание. Одной из самых сильных привязанностей является также привязанность к эго, как к самому себе. Бывает так, что легко дать обязательство отрешиться от внешних привязанностей. Но отрешиться от привязанности к эго, как к самому себе, очень сложно. Легко покинуть мир, когда ты ничего не имел-то в миру, так? Ну, жил там в однокомнатной квартире. В общем, это что, богатство, что ли? От которых надо отречься, это даже... Ну, жил там на зарплату среднюю, это что... От чего тут отрекаться-то? Где фабрики, газеты, пароходы? Где царство? Где сотни поклонников? Тут нечего отрешаться-то. Это и в миру, в общем, ничего не стоит даже по мирским меркам. Так, вот. Так что это ничего сложного тут отрешиться. Нет, нечего. От жизни в пятиэтажке в центре Москвы или любого мегаполиса. Или коммунальной квартире там с соседями. Что за отрешение это? Да от таких условий люди бегут сами. Вот. Так же легко отрешиться от отношений. Просто когда они не сложились-то, что тут отрекаться? В миру тоже отрекаются от таких отношений. Вот. Просто когда их не было? Где неземная любовь? Где признание серенады по утрам, цветы и букеты, и сердце преданное, как у богов там вот такое? Да нет этого в человеческом мире. От чего там так сильно отрешаться? Потому что это очень редко в человеческом мире. Потому что отношения тоже строятся по понятной схеме. Вот. Отношения эго, отношения тел, отношения мирских желаний, плюс социальные шаблоны и стереотипы о том, что так надо. Вот это. От чего здесь отрешаться? И вот когда человек легко так отбрасывает это отрешение, это, и приходит на путь садху, и внезапно он видит, что есть какая-то внутри него другая вещь, от которой сложно отрешиться. Это он сам, это его эго. А вот здесь все серьезно. И он чувствует, что вот такой поверхностный уровень отрешения, который легко давался на внешнем уровне, вот внутри не проходит. Очень люблю себя. Очень. До самозабвения. Люблю себя и все. Очень привязан к себе. Очень считаю себя собой. Вот. Вот такой может быть камень преткновения. А надо любить Бога, оказывается. Больше надо любить Бога. А где Бог? Себя вижу каждый день в зеркале. Себя чувствую, когда ем, когда хожу, когда думаю о себе. Я всегда любимый перед собой. Всегда чувствую, знаю себя чуть-чуть. А Бога не видел, не знаю, не чувствую. Как его любить больше, чем себя? Невозможно. И надо изучать тонкую науку, постигать, разбираться в самом себе, кто есть я, что есть Бог во мне. Кем я являюсь в самом деле, кем не являюсь, каковы мои отношения с Богом, где Бог пребывает и какие его качества. То есть надо понять Бога и понять его связь с собой, чтобы по-настоящему полюбить его больше, чем себя. В этом все сложность искусства любви к Богу, сложность искусства освобождения. И освобождение приходит, когда мы внезапно открываем для себя Бога и внезапно можем... Чувствуем себе силу любить Бога больше, чем то, что считали собой, когда мы обнаруживаем родство души с Богом. Когда любовь к Богу пересиливает любовь к эго, к пяти оболочкам, душа освобождается, потому что такая любовь – это же не человеческие какие-то эмоции, это самадхи. И все это искусство любви к Богу, оно возможно, оно не невозможно, оно возможно. Но в том случае, если у садху будет оружие знания, джняна. Брахма-джняна – знание Бога. И атма-джняна – знание своего я. Поэтому святой царю говорит, что если ты хочешь заниматься йогой, ты должен сделать своим оружием знание. Без знания ты не сможешь победить эти иллюзии. Не сможешь научиться любить божественную реальность. И это знание нужно добывать упорным трудом в поту. По-другому не получится. И когда вы много лет потратите на добывание этого знания, оно благословит вас обязательно.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество мангусты. Каково это качество? Известно, государь, что если мангуста хочет подобраться к змее, она пропитывает все свое тело противоядием, а затем уже приближается к змее и хватает ее. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу, когда он идет к полным гнева и озлобления, одолеваемым ссорами, сварами, пререканиями и строптивостью мирским людям, следует умастить свой ум противоядием доброты. Это то качество, государь, что следует взять у мангусты. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Шарипутры, полководца учения. А потому к своим, к чужим, ко всем питайте доброту, весь мир пронзите добротой. Таков блаженного завет.
Итак, Противоядием на духовном пути является воспитание четырех бесконечных. Это противоядие сначала оно защищает нас в отношениях с другими людьми. Через некоторое время, если вы практикуете четыре бесконечных, эти отношения гармонизируются. И даже если есть какие-то кармические кредиторы, четыре бесконечных их или отдаляют, или успокаивают. Потом четыре бесконечных являются противоядием против собственных внутренних омраченных состояний клеш. Потому что они по мере духовной практики могут обнажаться. Если у вас есть это противоядие, вы вовремя их нейтрализуете. Что такое клеши? Это самскары, когда длительное время были фокусировки, сосредоточения на мрачных сторонах реальности. На негативных сторонах, на нечистых сторонах, страдающих, депрессивных сторонах, каких-то страхах, фобиях, негативных оценках и прочих. И когда вот они собираются и уплотняются, укореняются в душе, они, будучи нерастворенными, подсознательно оказывают влияние на судьбу, на жизнь, окрашивают менталитет, окрашивают все кармическое видение в определенные цвета. И даже пока они спят, они не выходят на передний план, но они все равно действовать могут, накопленные ранее. Пока они не растворились, они имеют свою власть над умом. При интенсивных практиках или когда грахи, злые планеты, заходят в гороскоп и как бы душу захватывают, они активируются при каких-то стрессовых ситуациях. И они могут серьезно омрачить сознание. И вот чтобы защитить себя и растворить эти клеши, садху должен утвердиться очень прочно в четырех бесконечных и в состоянии веры. Поскольку вера — более сложная вещь, в четырех бесконечных легче утвердиться. Веру предстоит открывать и открывать всю жизнь. И она обретает настоящую силу только когда йог испытывает благословение, благодать. Но четыре бесконечных – это как бы наша собственная шакти, которую мы воспитываем, так же, как можно тренировать волю, силу мышц. Но они могут нейтрализовать клеши. И вот добиться такой силы четыре бесконечных, чтобы все клеши были нейтрализованы еще до момента возникновения. И если вы чувствуете, что в душе есть какие-то негативные воспоминания, самскары из мирской жизни или с прошлых жизней, не следует их пристально рассматривать, следует их немного рассмотреть, а затем тотчас же вырабатывать противоядие, чтобы их нейтрализовать. Потому что, ну, клеши, чего их рассматривать? Ну, это как грязь, когда грязь попадает на одежду, вы ее не рассматриваете, она понятна, ее природа понятна. Задача быстрее ее очистить, и все. Таким же образом, с различными самскарами, клешами, их не следует рассматривать, а задача просто быстро очистить. И совершенный садху тот, который очищает клешу еще до ее возникновения. То есть она еще не возникла, он упреждающий удар нанес. Он глубоко проник и очистил ее. Средний садху – это тот, кто очищает ее в момент возникновения. Вот он чувствует, сейчас вот клеша вот придет. Он сразу проявляет четыре бесконечных. Низший садху – он очищает ее, когда она уже вышла, овладела его разумом и проявилась как-то. Но он потом вспомнил, он пересмотрел свои оценки, выполнил раскаяние и очистил методом противоядия. Тот же, кто вообще не очищает клеши, садху не является. Вот. То есть, как минимум, садху может очищать клеши силой введенных противоядий постфактум, то есть после их проявления.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества старого шакала. Каковы эти два качества? Во-первых, государь, старый шакал никакой едой не брезгает и ест вдоволь. Вот точно так же государь и занимающемуся йогой йогу не следует брезговать никакой едой и следует есть столько, сколько нужно для крепости тела. Это первое качество, государь, что следует взять у старого шакала. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Большого Катьяяны. Однажды утром я в деревню отправился за подаянием. Увидел прокаженного, приветствовал и подошел. Как раз он в это время ел. И вот, изъеденный рукою, он в миску мне кладет пригоршню. Отгнивший палец отвалился и угодил туда же в миску. Усевшись где-то у забора, я съел его, пригоршню каши, и ел, и съел без отвращения. Далее, государь, старый шакал не разбирает, какая пища ему досталась.
Это известная история, когда нищий пожертвовал миску вместе с кашей и с пальцем. Монах съел это. Восприятие еды должно быть в чистом видении, как нектара, и в едином вкусе. И вот монах продемонстрировал силу единого вкуса. Сейчас весь цивилизованный мир очень сильно озабочен вопросами питания. И очень многие люди экспериментируют с диетами, с сыроедением, с различным питанием, там макробиотический дзен, чего только нет. И создается своего рода религия питания, культ питания. Но когда слишком человек увлекается, есть люди, которые там ставят диагнозы по еде, сразу рецепты выдают, как надо, как печень отреагирует, как желудок, как почки там. И такие как бы целые миры из этого создают. Но что здесь говорится? Дело не в еде вообще. Еда должна быть сбалансированной, да, по дошам. Она должна быть вегетарианской, питательной. Но не надо из этого культа делать. Значит, ум растратит всю свою любовь к Богу на любовь к еде. К более изысканной, более изощренной. А цель — увидеть любую еду в едином вкусе. Когда мы видим божественную милость и обращаем чистое видение на еду, то самим таким видением еда освещается. Тогда она всегда приносит пользу. Потому что еда оказывает влияние не только на ум, но и на тело. Вернее, не только на тело, но и на ум. Еще в большей степени на ум оказывает влияние. Очень много зависит не то, что именно мы едим, а от того, с каким умонастроением мы едим. Потому что в конечном счете тело является проекцией ума. И изменять свой ум гораздо важнее, чем изменять питание.
Далее, государь, старый шакал не разбирает, какая пища ему досталась, грубая или изысканная. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу не следует разбирать, какая пища досталась ему, грубая или изысканная она, вкусная или не очень вкусная, и следует довольствоваться тем, что есть. Это второе качество, государь, что следует взять у старого шакала. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Упасены, сына бенгальцев. Будь доволен грубой пищей, не стремись едой наслаждаться. Угождающий своему чреву к созерцанию не способен. Кто довольствуется немногим, тот в монашестве совершенен.
И кто-то может подумать, как эти монахи достигали совершенства, и у них не было пророщенной пшеницы, не было учений раздельного питания, сыроедения не было среди них популярно, если они так подходили. Подход был другой, более простой. Чистое видение преображения силы единого вкуса. Наш подход таков, что мы не придаем значения многим ментальным вещам, которые идут от ума, но должны держаться правильного, сбалансированного питания полезного тела. этого достаточно. Если у кого-то есть нарушение ветра, он должен питаться согласно сбалансированной диете по аюрведической конституции. Но не давать уму слишком к этому привязываться. Потому что ум любит привязываться к такого рода вещам, и он порождает особую чувствительность тонкого тела. И эта чувствительность, уже выходя за грани, она не связана с физическими параметрами, со здоровьем, она связана только с умом. И ум делает человека очень уязвимым тогда. Если что-то не соответствует ментальным установкам, человек может себя плохо даже чувствовать, съев. Есть такой рассказ Бхагавана Шираджниша, когда он воспитывался в строгом воспитании, в джайнской семье. Там строгое вегетарианство. И там даже не ели помидоры. Почему не ели помидоры? Потому что они похожи на мясо. Они красные. Мясо красное, помидоры красные. Поэтому есть мясо грех, и помидоры тоже есть грех. И это в его ум вошло. Он уже был когда подростком. Они пошли студентами куда-то на пикник, в турпоход с ночевкой, в горы. И там они ели различные продукты, в том числе и помидоры. И кто-то над ним посмеялся. Ты чего не ешь? Это же помидоры, это же не мясо. И он решил как бы приступить эту фобию. И он поел помидоров. И ему потом было плохо, его тошнило, он там... Не получился у него турпоход, потому что его подсознательный ум, натренированный, что мясо – это плохо, а помидоры красные, похожи на мясо, это тоже плохо. Его ум вызвал рвотные рефлексии, реакция психосоматики была очень жесткой. Вот. Это реакция ума, который натренирован слишком быть чувствительным, слишком различать.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять три качества оленя. Каковы эти три качества? Во-первых, государь, олень днем бродит по лесу, а ночью под открытым небом. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу днем следует находиться в лесу, а ночью под открытым небом. Это первое качество, государь, что следует взять у оленя. Ведь есть, государь, в проповеди, где речь идет о великом страхе, изречение блаженного, Бога богов. В то время Шарипутра, я в холодные зимние ночи, в пору, когда празднуют восьмой день, когда падает снег, в такие ночи я ночевал под открытым небом, дневал же в лесу.
Когда мы становимся монахами, мы даем обет непривязанности. Смысл этого изречения – отрешиться от привязанности к обладанию материальными вещами. Это сильный стереотип, что ты должен иметь личные вещи, материальные вещи, который мешает обычному практикующему идти по пути практики, не будучи привязанным. Карма-саньяси могут обладать материальными вещами, но они к ним должны относиться как к божественному имуществу, не своему собственному, как к тому, что дается им пользование для того, чтобы служить дхарме, так же, как и монахи. У монахов есть имущество, но оно не личное, оно коллективное, оно не предназначено для наслаждения, а предназначено для служения. Таким же образом и карма-саньяси имеют свое имущество, они им распоряжаются, но не привязываются. Оно предназначено для удобства практики и служения. В этом смысл обета нестяжательства.
Далее, государь, если олень заметил, что в него летит стрела или копье, он увернется и убежит, не подставит тело под удар. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, если на него налетели аффекты, следует увернуться и убежать, не подставлять мысль под удар. Это второе качество, государь, что следует взять у оленя.
Аффекты – это то же самое, что клеши.
Далее, государь, если олень видит людей, он бежит без оглядки. Пусть они меня не видят. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, если он увидел склонных к ссорам, сварам, спорам, пререканиям, безнравственных, ленивых, привыкших к пустому общению людей, следует бежать без оглядки. Ни они меня пусть не видят, ни я пусть их не вижу.
Вот это оно, поведение оленя.
Это третье качество, государь, что следует взять у оленя. Ведь есть, государь, изречение Дхеры Шарипутры, полководца учения. Пусть никогда у грешника, невежды и бездельника, безнравственного и вялого, со мной не будет ничего общего.
Садху должен держаться своей компании и избегать неблагоприятной компании. Оставаться с неблагоприятной компанией в надежде, что ты можешь ей помочь, исправить, это пустые надежды. Ты не сможешь помочь, ты не сможешь исправить на данный момент. Почему? Потому что у тебя не хватит силы и мудрости. Чтобы помогать омраченным людям, надо обладать святостью, великой непривязанностью. Надо иметь реализованную божественную благодать, и то не факт, что ты им можешь помочь. Типичная картина, когда какой-нибудь супруг или супруга практикует, другой не практикует, противодействует практике. Муж алкоголик, жена практикующая. Святая женщина. 20 лет она надеется его изменить. Она молится за него, сама практикует, служит ему. Она его даже не критикует. Она считает, что это он и отдает кармические долги и прочее. Но она остается с ним. То есть это очень святые качества на самом деле. Но алкоголик все равно не меняется. Через 20 лет она решает все-таки, да. Мне надо выбрать компанию получше. Мы не можем менять людей, не обладая силой святости. И даже обладая силой святости, мы не можем менять всех людей к лучшему. Мы можем менять людей только открытых, уже подготовленных, те, которые сами хотят меняться. Только определенную небольшую часть этих людей. Мы хотели бы всех людей изменить к лучшему, конечно. Но мы не можем. Это надо со смирением признать. Более того, духовный путь не заключается, что кто-то другой меняет других людей. Духовный путь – это всегда собственная зрелость и рост, когда человек сам себя меняет. Потому что когда кто-то других меняет, нет в этом истинного духовного роста. И, да.
Ну, а как же 4 БСБ? Мы же намереваем, мы помогаем, или же
он... Да, силой медитации, да. Но не силой поведения. Другими словами, мы можем пытаться менять людей, и мы только этим-то и занимаемся, но мы не можем прийти в дом к людям и сказать: «Ом намах шивая, вы живете неправильно, давайте меняться к лучшему». Мы можем это делать косвенно, распространяя дхарму, распространяя культуру, излучая 4 бесконечных, да. Но прямо это невозможно сделать, пока у человека не зародится просьба, не зародится желание идти по духовному пути. Мы можем помогать, но мы не можем прямо влиять так. Иначе святые давно уже это сделали. Но духовный путь, эволюция души предполагает свободу, волю, свободный выбор, собственное волеизъявление. То есть даже нельзя дхарму давать как идеологию. Типичная ошибка коммунистов. Вот мы изменим людей, мы создадим новую формацию людей, человека нового типа, построим новое общество без проблем, гармоничное, моральный кодекс строителя коммунизма, железной рукой загоним человечество к счастью. И что? 70 лет безуспешных попыток в изменении человеческой природы, в итоге сама верхушка разочаровалась во всем этом, и коммунистическая идеология лопнула. Что в Китае, что в других странах. То есть это даже не может быть дано как идеология, потому что очень тонкая структура человека требует очень тонкого, деликатного подхода. обучение, отношения учитель-ученик, священное писание, свобода воли и личный труд души над собой.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять четыре качества вала. Какие эти четыре качества? Во-первых, государь вол своего дома не бросает. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу не следует бросать свое тело, хотя он и знает, что удел тела – бренность, износ, одряхление, распад, разложение и уничтожение. Это первое качество, государь, что следует взять у вала. Далее, государь, впряженный в ярмо вол несет свое ярмо, хорошо ему или плохо. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует, приняв на себя монашество, жить в монашестве до конца своей жизни, до последнего издыхания, хорошо ему или плохо. Это второе качество, государь, что следует взять у вала.
Терпение, титикша, это качество садху. Какой бы статус ни был принят, он требует терпеливой садханы, терпеливой тапасьи. Приходит испытание, нужно терпение. Приходит неудовлетворенность, нужно терпение. Приходит карма, нужно терпение. Приходит искушение, соблазны, нужно терпение. Приходит беспокойство, нужно терпение. Через это душа выращивает свою силу. Если она не будет силой своего терпения перебарывать искушение, она не вырастет, она не обретет силу, потому что сила приходит в результате испытаний, в результате определенной борьбы. То есть тапасья, тапас – это как раз преодоление, это тапас. Когда душа преодолевает какие-то мешающие ей на духовном пути энергии, и за счет этого извлекает силу и мудрость. Если же она будет идти на компромисс, отказываться от тапасья, от преодоления, то и, соответственно, сила ее будет небольшой, и мудрость тоже не увеличится. Ни один святой не появился без испытаний, без искушений и преодолений. Таким же образом, наша душа должна запастись огромной силой веры и терпения. Вера, терпение, любовь к Богу – вот что помогает. Это сейчас вообще в обществе не поощряется, не понимается, не предполагается, что ради духовных достижений можно прилагать усилия. Ради материальных сколько угодно, чтобы достичь карьерного успеха, материального успеха. Но во сколько же больше нужно терпения, самоотдачи, чтобы достичь духовных успехов? Но часто духовная жизнь, особенно на пути Адвайты, не рассматривается как жизнь полная тапасьи. Она, потому что Адвайта Веданты обладает очень высоким воззрением и сразу как бы обещает очень многое. И в итоге получается гламурный юноша, живущий где-нибудь там в столице, воспринимает учение о Ахамбрахмасме. Отлично, это очень гламурно. Воспринимает философию Адвайты. Видение Адвайты – это очень бодрит, очень веселит. Забывая, что эта истина дана риши, которые тысячелетний тапас сделали в Гималаях, что эту истину продолжают цепи преемственности садху, живущие в пещерах. А он воспринимает ее и что-то практикует. И это воспринимается как путь к блаженству, путь к Ананде, путь к ничем не ограниченной свободе. И чем раньше он получит какие-то уроки, которые укажут ему на заблуждение, тем лучше для его же духовной жизни, потому что вообще ничего не получится с таким подходом. Потому что, чтобы реализовать те истины адвайты, которые говорят святые, надо быть готовым выполнять тапасию, многим пожертвовать, потому что великая цель, а Бог – это самая великая цель, требует великой жертвы. Не пожертвовав, не отдав, ничего невозможно. Нельзя рассматривать садхану как довесок к своей обычной эгоистичной жизни. Она не довесок. Она полноценный центр, который должен притянуть. И вот это переход к иному полноценному центру, это и есть вот эта жертва, которая выполняется во время тапасии.
Далее, государь, у вала никогда не пропадает охота пить воду. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует воспринимать наставления учителя и наставника с никогда не пропадающей радостью, любовью и охотой. Это третье качество, государь, что следует взять у вала. Далее, государь, кто бы ни поглонял вала, он везет свою телегу. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует воспринимать увещания и наставления тхер, новичков, средних по старшинству монахов и даже мирян, смиренно склоняя голову. Это четвертое качество, государь, что следует взять у вала.
Вот это читайте.
Ведь есть, государь, изречение тхеры Шарипутры, полководца учения. Пусть даже мальчик 7 лет, едва принявший пострижение, мне наставление преподаст. Если он искренен и добр, я голову пред ним склоню, его учителем сочту и буду почитать его.
Предыдущее качество было терпение, это смирение. Смирение означает научиться от каждого получать наставление, научиться в каждом духовным практикующим видеть, ну, не духовного учителя, но хотя бы духовного наставника. Научиться воспринимать все, что есть во Вселенной, как проявление гуру-татвы, проявление духовного учителя, как Дататрея имел 24 учителей, и в числе его учителей было насекомое, проститутка, земля, вода, огонь, ветер, пространство – там голубь и многие вещи. Дататрея был настолько открыт реальности, что мог видеть гуру-татву, мог с благоговением относиться к таким вещам и отовсюду извлекал уроки. У него не было фиксированных идей, чему меня может там земля научить, чему солнце научить или чему проститутка может научить. Он учился у всего, потому что он был полностью открыт, и его видение было чисто, и во всем он видел руку Бога. Во всем он видел божественную милость, что вот Бог пришел к нему так и так и так. Разумеется, правильно это следует делать. Например, когда нам кто-либо скажет что-то, это нам может не понравиться. И мы ему скажем в ответ, ну, кто ты такой, что ты мне там учишь меня жить? Вот я могу гуру слышать или там опытных монахов. Вот. Потому что у нас есть эго. Если нам придет какой-нибудь начинающий человек, скажет что-то, мы не воспринимаем это. А смирение означает, что мы это эго выключаем, и мы открыты, мы пытаемся видеть руку Бога, милость Бога через все. Мы с большим смирением относимся к чужим словам. У нас нет чувства гордости и зависти. И благодаря этому можно видеть гуру-татву во всех проявлениях Вселенной, во всех живых существах. Смирение очень нужно садху. Для того, чтобы увидеть божественную милость во всех проявлениях. Так, как это мог делать Дататрея. Иногда начинающие практикующие, они пытаются устанавливать отношения, кто кого важнее, кто кого мудрее в дхарме, кто кого опытнее в дхарме, кто кого выше. Ну, это признак незрелости тоже. У садху отношения строятся иначе. Выше тот, кто смирение. Вот так. То есть, хочешь показать, что ты более опытный садху, ну, покажи свое смирение. Вот так. Побеждает тот, кто первым делает намасте и говорит, я с вами согласен, хорошо. Все наоборот. У садху нет соперничества и зависти. Поэтому если садху соперничают, пусть они соперничают, кто смиреннее. Вот так.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества вепря. Каковы эти два качества? Во-первых, государь, когда наступает знойное и жаркое летнее время, вепрь окунается в воду. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, когда мысль его путается, накаляется и мутится от враждебности, следует окунуться в прохладное, несущее бессмертие, возвышенное освоение доброты. Это первое качество, государь, что следует взять у вепря.
Oh.